Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Литературные беседы» и я ее ведущая Анна Реньжина. У нас в гостях Наталья Викторовна Прощерук, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Здравствуйте, Наталья Викторовна!
Здравствуйте!
Сегодня мы приступаем к роману Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы».
Это итоговый роман Достоевского. В нем в таком потрясающем единстве сошлись все мотивы, все основные сюжетные линии, все типы героев из всего предшествующего творчества. Ну и главным образом, конечно, из предшествующих четырех романов. Можно сказать, что это итог всей творческой жизни художника, итог его духовных исканий. Сохранились замыслы произведений, своеобразных подступов к этой главной книге писателя. Это роман, это замыслы романов «Атеизм» и «Житие великого грешника». Может даже показаться, что художник какое-то время не мог приступить к написанию главной книги, как будто бы не решался. И вот этот процесс активного написания текста романа ускорило страшное трагическое событие в семье Достоевских. Умер маленький Алёша 16 мая 1878 года, не дожив до 3 лет 3 месяцев. И вот такое страшное горе, как-то надо было его избыть. Федор Михайлович вместе с Владимиром Сергеевичем Соловьевым, известным философом, отправляется в пустынь. Он пробыл там недолго, известно, что разговаривал со старцем Амвросием, и тот его утешал. По приезду как раз начинается активный период написания романа, как сам Достоевский потом говорит, активный период каторжной работы. Роман был опубликован в 1880 году, за год до смерти Достоевского. Во второй книге «Братьев Карамазовых» есть глава «Верующие бабы», в которой речь идет о том, что женщина, пришедшая к старцу Зосиме, рассказывает ему о смерти своего маленького сына, трехлеточки, без трех только месяцев и 3 годика ему. И фрагмент очень показательно построен. На протяжении всего диалога, который занимает 2 страницы текста, имя мальчика не называется. Женщина называет его только в конце. И имя это Алексей. Это, конечно, такая значимая деталь, я бы даже сказала пронзительная, потому что, с одной стороны, героине, как и самому автору, трудно, больно назвать дорогое имя, а с другой стороны, конечно, вот такое намеренное сокрытие имени подчеркивает его особое значение в романе. И не случайно, конечно, что главный герой романа, который призван объединять всех, который, в общем, в большей степени несет в себе вот эту тему, воплощает тему необходимости достижения братской любви, назван Алексеем. Любимый герой Достоевского Алексей Федорович, которому, кстати сказать, писатель дарует и долгую жизнь, в отличие от 2 маленьких Алексеев. Мы с вами помним, что Зосима утешает женщину, говоря ей, что младенцы сии столь пред престолом Божиим дерзновенны, что Господь дает им немедленно ангельский чин. Твой младенец теперь у Господа, в сонме ангелов пребывает. И можно даже говорить, что так намечена тема ангельского сопровождения героев в романе, особенно, конечно, Алексея Карамазова. Вспомним, что даже отец, человек далекий от идеалов братства, называет его «ангел мой». Для чего мы это вспоминаем? Мне кажется, такая личная нота которая связана в романе вот с необходимостью как-то избыть, еще раз повторюсь, это горе, придает роману особое звучание и способствует тому, чтобы мы эмоционально включились в рассказываемую историю, прочитали роман не только головой, но и сердцем. Ну и вот я как раз предлагаю начать читать роман, насколько это возможно, еще раз остановиться на его основных ключевых моментах. И начинаем мы, конечно, с заголовка, с названия «Братья Карамазовы». Оно чрезвычайно значимо, потому что именно в заголовке, уже с заголовка начиная, заключена такая краеугольная идея Достоевского, краеугольная тема всей его художественной философии, тема братства. Братство как идеального состояния мира, идеального состояния сообщества, когда люди объединены братской любовью. Но не будем забывать, что не просто братья, но и братья Карамазовы. Вернемся еще к тому, что, конечно, реальные братья, да, далеки от таких идеальных отношений, им еще предстоит долгий путь к обретению братской любви. Так вот, в понятии «карамазовщина», связанной с фамилиями, мы знаем, что в романе возникает неоднократно этот образ карамазовщины, земляной карамазовской силы. Вот это как раз символ того, что препятствует движению человека к братству, к обретению им братской любви по отношению к другим людям, и в частности к близким даже людям. Потому что карамазовщина как раз символизирует разъединяющее начало. Это символ индивидуалистических страстей, которые разрушают самого человека в том числе. Произведение построено как история конкретной семьи. Однако очевидно, что эта история носит обобщенный глобальный характер. И здесь проявляется замечательное качество художественного мышления, способность моделировать какие-то ситуации, моделирующее начало его художественного мышления. И в данном случае семья как раз как модель ситуации, сложившейся в 80-е годы в России, модель идейно-нравственного, духовного состояния русского общества. И каждый из братьев, собственно, представляет определенный тип нравственного сознания. Даны они в соотношении, во взаимодействии друг с другом, с другими героями. И таким образом создается полифонизм голосов, судеб. И это дает возможность дать целостную картину русской жизни. Главное, еще раз подчеркну здесь, не становление героев, а именно их сосуществование, взаимодействие с другими. И возможность в этом сосуществовании и взаимодействии находить общие точки. Стремление создать целостную картину национальной жизни, показать необходимость общенационального единения, вера в возможность этого, все это обусловили значимость усиления эпического начала в романе. Можно сказать, что «Братья Карамазовы» – это самый эпический роман из всех, так сказать, из всех романов Пятикнижия. В романе как раз эпическое призвано преодолевать трагическое, и эпическим героем является Алёша Карамазов, объединяющая, синтезирующая функция его образа, очевидно, его путь воплощения идеи необходимости восхождения, да, братства, единения всех людей. Трагический герой Иван, безусловно, да, самый трагический из трех. А Дмитрий, если с этой точки зрения характеризовать персонажей, то он как раз воплощает движение к эпическому от трагического, преодоление трагического конфликта. Гениальность Достоевского в том, что он избегает односторонности, хотя, конечно, любая модель несет в себе элементы условности и односторонности. Так вот, Достоевский это счастливо избегает. Его герои не аллегорические фигуры, отнюдь. Это люди, одаренные могучей жизненной силой, как говорил о них Константин Мачульский в свое время, автор фундаментального труда о Достоевском. Они даже не живут, а горят. напряженной жизненностью наделено все семейство Карамазовых. Поэтому, конечно, нас не могут удовлетворить известные классификации героев, как олицетворений. Например, Иван олицетворяет разум, Дмитрий – сердце, Алеша – веру. В таком, так сказать, осмыслении персонажей, конечно, мысль художника оплощается, упрощается и вульгаризируется. Важен принцип личности каждого. Каждый из героев обладает вот этой напряженной жизненностью и своим лицом. Ну вот сейчас как раз поговорим о главных героях, о братьях. Ближе всех к отцу, сладострастнику по типу личности, старший сын, старший брат Дмитрий. Не случайно его имя, потому что оно переводится как «земляной», принадлежащий Деметре, богине земледелия и плодородия. То есть он непосредственно даже в имени несет вот эту связь, заключает связь с земляной карамазовской силой. Он более чем другие, конечно, унаследовал сладострастие отца, и молодость его прошла в бурных страстях, которых он сам рассказывает в своей исповеди в трех частях. «Любил разврат, любил и срам разврата», говорит он. Ракитин, один из персонажей, ординарный человек, ординарный герой, как называет его Гурий Константинович Щенников в своих исследованиях по Достоевскому, так определяет Митю. Пусть он и честный человек, Митенька, но сладострастник. Вот его определение и вся внутренняя суть. Это отец ему передал свое подлое сладострастие. Ведь в вашем семействе сладострастие до воспаления доведено. Казалось бы, говорит правду, но это только половина правды о Мите. Всю глубину душевной, духовной жизни, глубину его страданий, конечно, ему не постичь и не понять. Ему не понять того, что у Мити горячее сердце. И не понять того, что в горячем сердце заключены такие богатые возможности для возрождения. И ему не понять того, что как раз уже в романе мы видим тот период таких пронзительных, глубоких переживаний, связанных с тем, что стихия пола как раз преображается в ослепительное пламя любви. То есть это уже, если сравнивать с отцом, это уже иной уровень отношения к миру и отношение к любви. Здесь не только сладострастие насекомого. Ему дано постичь космический восторг, мистическую радость от встречи с любимой женщиной. И как раз вот речь идет о том, что стихия пола просветляется именно личным чувством любви к Грушеньке. И повстречав с Грушеньку, он переживает... Ну, удивительный восторг, удивительное состояние радости, которое выражает такими словами. Да, переживает как удивительное событие, переломное событие в своей жизни. «Грянула гроза, ударила чума, заразился и заражен доселе, и знаю, что уж все, конечно, что все кончено, другого никогда и не будет. Цикл времен совершен». Вторая, так сказать, проблема, вторая загадка Мити связана с размышлениями о красоте, с переживанием того, что такое красота в мире. Это тоже понятно. Дмитрий произносит знаменитый монолог о красоте, который совершенно справедливо Мачульский называет самыми гениальными страницами у Достоевского. «Красота – это страшная и ужасная вещь. Страшная, потому что неопределенная, а определить нельзя». Потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. Красота. Перенести я при том не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким начинает с идеала Мадонны, окончает идеалом Содомским. Что уму представляется позором, кто сердцу сплошь красотой. Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей. Но мало того, что в этом монологе обозначена метафизика Достоевского вот в этой гениальной фразе: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей». Здесь же и намечена тоже важная тема широты русского человека. Он говорит: «Широк человек, слишком широк, я бы сузил». И широта это как раз осмысляется в отношении человека к красоте, возможности служить двум идеалам, поклоняться двум идеалам – Содомскому и Мадонне, и идеалу Мадонны. В Содоме ли красота? Верь, что в Содоме-то она и сидит для огромного большинства людей. Знал ты эту тайну, аль нет? Дмитрий постигает двойственность красоты. Он на собственной шкуре, что называется, испытал истину такую, что вот эта красота, что от Бога, что является дыханием Святого Духа, в падшем мире двоится, лицо ее искажено, затуманено. В эстетическом сознании живут тончайшие соблазны, и красота может обернуться злой, демонической прелестью. Чтобы разрешить вот это трагическое противоречие, нужно пройти путь очищения страданием. И, собственно, этот путь как раз и открывается Дмитрию. Что изберет он, Сибирь или Америку? Однозначного ответа как будто бы нет, но все-таки разразившаяся катастрофа семейная, вот эта страшная беда, которая случилась в семье Карамазовых, с одной стороны, а с другой стороны, чудо, которое спасло его от греха отца-убийства, весь его духовный опыт, сон замечательный он видит, мы помним с вами сон, где плачет дитё. В конце мы видим, как он одна из финальных сцен, как он прощает Катерину Ивановну. Все это о том, что в горячем сердце огромные возможности для возрождения, преображения. Ну и, конечно, следует вспомнить его фразу на суде. Она свидетельствует о высоком уровне сознания, понимания того, что с ним произошло, и что нужно, чтобы действительно возродиться. Он говорит замечательную фразу: «Не убивал, но виновен».
Вы слушали беседу о романе Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Продолжение вы услышите в следующей передаче. До новых встреч! Thank you.
Thank you.